Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Четверг, 17:00, в эфире «Короткое свидание». Так или иначе, наша программа, наше «Короткое свидание» имеет некоторое отношение и очень часто об этом рассказывает о судьбе людей, которые побывали в местах лишения свободы. И сегодня мы вновь коснемся этой темы. И на связи у нас Краснодарский край. Правильно, Настя?
Ростовская область.
Ростовская область, прости, пожалуйста. Анастасия, человек, без которого я бы, наверное, не смогла вести эту передачу, потому что Анастасия работает еще и администратором-модератором, да? Работа с подписчиками. Так называется твоя деятельность?
Еще раз. Контент-менеджер Теос Медиа называется. Контент. СММ-услуги, как слежу за...
В любом случае, для меня помощница, правая рука нашей программы и самый терпеливый человек на свете, потому что наши подписчики иногда такие глупости пишут, а тебе приходится их успокаивать, разговаривать с ними и очень часто даже помогать им. Такое бывает?
Помогать... Да. Скорее всего, делегировать задачи, потому что я редко именно сама лично общаюсь с подписчиками, но я знаю многих подписчиков Теос и знаю, кто может кому чем помочь. То есть я знаю ведущих и знаю слушателей. И когда слушатели пишут со своими проблемами, я знаю, этого можно к тому слушателю, этого можно к тому ведущему перенаправить. Вот так. Получается, контент не только... Контент как контакт, соединение между собой, вот такого рода.
Настя, скажи, пожалуйста, как у вас там с погодой? У нас потому что в Санкт-Петербурге очень жарко.
Жарко, солнышко, прекрасно.
Сегодня мы поговорим о нескольких историях, но мне хотелось бы начать с истории, которая тронула твое сердце в коротком свидании. Можешь вспомнить, какая из историй действительно запала в душу, в сердце?
Про гостью, это женщина, которая, вот я, у меня на имена память не очень, но я запомнила, которая... прошла конкурс там с одеждой, со стилем, а потом приходила к вам несколько раз. Mm-hmm. Вот она.
Ее зовут...
Мне понравилось. Да-да-да.
Ее зовут Тамара Новикова. Это была серия программ, которая называется «Быть счастливой вопреки». Вот. Прежде чем мы приступим твоим историям, мне хотелось бы сказать, что, Настя, хорошая новость, ты следишь за моей деятельностью. В Инстаграме я открыла новую страничку, она называется newproject.na. Это новые проекты меня. Поэтому подпишись, пожалуйста, потому что мне твой совет профессиональный будет очень нужен. Хорошо?
Хорошо.
Итак, начнем. С подписчиками сегодня работаем, они будут подключаться. Я бы с удовольствием их комментарии почитала.
Конечно, уже присоединился Дмитрий Кузнецов, Алена Асташенко. Сейчас отправлю вам комментарии.
А давай ты сегодня.
Я от волнения забыла открыть. О, хорошо, последний вопрос. Mm-hmm. Алена написала: приветствую. И Дмитрий, привет. Что за программа? У нас в Москве тоже жара, пишет Дмитрий.
Угу. Это программа «Короткое свидание». Я бы сказала, что аналогов такой передачи, я, по крайней мере, в России не знаю. Это программа, которая касается социальной реабилитации бывших осужденных. Это программа в помощь родственникам осужденных, потерпевшим, а также людям, которые неравнодушны к теме тюрьма. Вот так вот, Дмитрий. Надеюсь, я все объяснила. Итак, Настя, у меня к тебе вопрос. Начнем с первой истории, наверное, да? Расскажи ее, пожалуйста.
Первая история. Ну, давайте я, может быть, как раз к первой истории начнется со стихотворения, потому что оно короче меня... У меня в стихах получается истории рассказывать короче, чем если я их так рассказываю в прозе.
Но прежде мы сейчас обозначим тему и тему сегодняшнего эфира. «Кого ты в дом привела?» Это цитата из фильма «Калина Красная», который мы недавно с моим мужем Виталием Прониным пересматривали. Мы очень любим этот фильм. Он, собственно говоря, и заложил такое зерно в развитии всей моей профессиональной деятельности, жизни личной и так далее и тому подобное. Посмотри сегодня вечером обязательно. Василий Макарович Шукшин не только сценарист и режиссер, но и в главной роли он еще снимается. «Калина Красная». Итак, кого ты... Итак, кого ты в дом привела? Давай начнем.
Ну, вообще я сейчас, если коротко, вот прям совсем коротко, осталась одна с тремя детьми после развода. Развод был тяжелый, и трудно справляться было. До карантина я в квартире, там маленькая квартирка, детки в садике, работа за компьютером, попытка начать свой бизнес. Вообще, вот прям совсем тяжко, без алиментов. И случайно знакомлюсь с девушкой и с ее парнем, и он бывший осужденный. И я с ними общаюсь нормально. То есть весь дом там про них всякие сплетни, все рассказывают, все так плохо, все какие они там ужасные. Но я с ними общаюсь. Ну, наверное, это на меня повлияло «Короткое свидание», так как каждую пятницу я слушаю истории осужденных, и поэтому для меня вообще, ну, не вопрос, какая разница. Ну, сидел человек, у кого, как говорится, от сумы не зарекайся, да, и тюрьмы. И я общалась с ними. Как-то на Новый год у нас был, так как трое детей, много подарков, там и из администрации нам подарили подарки, и так родственники подарили подарки. Вот у меня ящик конфет, и я решила с ними поделиться конфетами. Пошла, сходила, отнесла пакетик. А потом у них там свет выключили, приходили они ко мне заряжать телефон, там воду подогреть, и... Начали общаться ближе-ближе, и как-то зимой приходит ко мне Анатолий этот зарядить телефон, а я лежу, болею, простыла очень сильно, и дети болеют, и покушать маловато, так сказать. Ну, не могла выйти даже в магазин, чтобы купить продукты, потому что так температура такая сильная была. «Ты почему молчишь? Ты почему ничего не сказала?» Так на меня поругался, как по-отечески так. И пошел, сходил в магазин, принес им пакет продуктов, лекарства, все, что надо. Там, и стал, увидел нужду, так сказать, и стал помогать. Видит, что девушка одна с тремя детьми, начал помогать. Потом, когда я переехала к маме в деревню, на время карантина, в поселке, в квартире с тремя детьми без садика еще сложнее. И здесь, в деревне, познакомилась с другим человеком, тоже бывшим осужденным. Он... Я узнала, что он помогает там за... Ну, как шабашничает по огородам помощь, там что-то вскопать, что-то сделать, мужскую работу. А здесь, в деревне, мы... женщин оказалось еще больше, то я, трое детей, и еще моя мама и моя сестра. Сестре 19 лет, студентка, диплом защищает сейчас на ветеринара. То есть вроде как сила есть, но женская. И я попросила мужчину, узнала, что вот попросила его, он попросила помочь одно другое. Он начал просто так, там, пошел на рыбалку, принес нам рыбы, там, где-то яиц подешевле нашел. Я только курочек купила, 4-месячных, они мне еще не приносят яйца, вот, а покупаю. Он узнал, что я покупаю, начал приносить, помогать. Вот, знаете, получается, что мне бывшие осужденные помогают больше, чем мой бывший муж с высшим образованием из благополучной семьи. Ну, немножко это, ну, как, не то, что цепляет, я даже не могу подобрать это слово. Тюрьма воспитала лучше, получается, так что ли?
Да уж, я думаю, что эти слова сейчас очень многим людям будут хорошим уроком. Мой муж подслушивает нашу передачу и говорит, прям бальзам на душу. Настенька, ты хотела начать со стихотворения. Давай попробуем со стихотворения, а потом расскажем немного, почему ты оказалась одна. И, наверное, я посмотрю, что у нас там с сообщениями. Итак, стихотворение, которое, собственно говоря, рассказывает о тебе.
Да. Казалось, мир окутан в паутину, не знала, как мне выбраться из пут, рвалась проделать в ней лощину, чтобы из мрака улизнуть, но лишь сильней запутывалась в сети. Проблема, суета, друзья, враги, задумалась. Кому могу поверить? Лишь одинокое молчание в тиши. Переезжала часто, жизнь меняла, все снова начинала я с нуля. В подъезде Библию нашла случайно, среди ненужных книг была она. Читала редко, веры было мало, о Боге знала с подростковых лет. Молилась обо мне ночами мама, Иисус открыл спасительный мне свет. И жизнь моя заметно изменилась, не путаюсь в греховном мире я. Есть муж и детки, все установилось, и в Доме Божьем у меня семья. Это я это стихотворение писала в браке, когда у меня только родились детки, еще мы с мужем жили вместе. Поверив в Бога, братья, сестры, в молитве поддержат и ободрят, мы вместе все идем дорогой, и пусть другие плохо говорят, не верят люди, что Христос спасает, освобождает от грехов, сетей, и недалекими всех верующих считают. Хотя пойди ты, поищи мудрей. Без Бога трудно жить, как в паутине. Проблемы, суета, друзья, враги. Ты Библию открой, читай по силе, коль выбраться желаешь из сети. И Бог поможет, выведет из плена, освободит от тяжких уз греха. Сейчас встань на колени непременно, Иисусу доверяй теперь всегда.
Давно ты пишешь стихи?
Вот так. Да, с 18 лет. Не, наверное, еще даже с подростковых мама помогала. Что-то там было такое про Георгина, про снег, не помню. В школе там конкурсы какие пробовала.
В завершение нашей программы я попрошу тебя еще одно прочитать. У тебя еще одно есть, очень хорошее. Ладно? Да. Если ты не возражаешь, давай посмотрим, что у нас с сообщениями, с подписками.
Так, пока в группе «Короткое свидание» нет сообщений, а в других, чтобы открыть, мне нужно пару минут. Наталья, расскажите вы о своей истории. Вы мне краем начали рассказывать. Вы хотите меня пробить на откровенность? Давайте сначала я вас пробью.
Очень хорошо. Вот так. Ну, тогда конкретный вопрос.
Почему мужчины бьют женщин? Прямой и в лоб.
Ой. Я скажу сейчас ужасную вещь. Я думаю, что меня многие женщины сейчас не поддержат. В свое время, в молодости, я тоже прошла через это. И хочу сказать, что причина, наверное, в том, что мы не умеем обращаться с мужчинами. Дело в том, что вот правильно в Библии говорится, мудрая жена своими руками дом строяет, а вот глупая. Я была глупая. Наверное, так. Во-первых, надо было и человека лучше узнать, и понять рецепт общения с этим мужчиной. Наверное, что-то происходило в их детстве. Я думаю, что очень часто мужчины причиняют боль женщине физическую, если они в детстве принесли от женщин какую-то очень сильную боль, унижение, принижали их мужское достоинство, женщины. Вот говорят, насилие порождает насилие. Это я сужу по своей работе с осужденными. И человек, наверное, поднимает руку на другого человека, если у него есть вот что-то такое в памяти, глубоко в подсознании. Или мама причиняла боль. Самые близкие женщины. Или бабушка, или сестры. Унижали, обижали. Потому что мужчина, которого в детстве не обижали женщины, я думаю, он вырастает в настоящего мужчину. Если в семье царит порядок, правильный, божественный порядок, глава семьи – мужчина, женщина-помощница, то тогда все встает на свои места. И когда женщина мне рассказывает трагические истории своей жизни, что у них происходило это, конечно же, мне их жаль, я их понимаю, потому что я знаю, как это больно, я знаю это на своем примере, я знаю, как это унизительно, как рвутся струны сердца, умирает любовь, если она была. Но я хочу сказать, женщины, мы же рождены для чего? Для того, чтобы им помогать с этим справляться. Наука, все рецепты женского счастья рассказаны в Библии. Все, абсолютно. Как жена должна себя вести? Как она должна помогать мужу? Как его поддерживать? Как его хвалить? Вдохновлять? Это искусство. И для этого не нужно слушать какие-то тренинги, учиться в институтах. Хотя многие считают, что чем больше я прочитаю и побольше посоветуюсь, тогда у меня будет опыт. У каждого человека свой собственный опыт. А путеводитель в этом – это Библия. Мне, в моей семье на сегодняшний день, в моей замечательной семье очень помогает Слово Божие. И оно меня часто и носом тыкает, и правильно руководит. Ты знаешь, что у моего мужа характер еще тот.
Я об этом лично.
Вот, поэтому для того, чтобы гасить какие-то вспышки, успокаивать, здесь вот все, что там в Библии написано по этому поводу, на этот счет, конечно же, вспоминается. И самые трудные минуты. У нас женщины очень мало молятся за мужчин. Я мало того, что не просто молятся, они не благословляют их, они ненавидят их. Бывают такие минуты, он что-нибудь сделает, а ты в душе начинаешь все кипеть и думать, да как ты смел это сделать? Ни в коем случае. Надо останавливать эти мысли. Надо понять, почему он это делает. Надо разобраться. Это тяжело, потому что мужчины очень часто не любят вспоминать вот эти моменты унижения их. Причиной вот конечного результата, то, что взрослый мужчина поднял руку, очень часто бывает, женщина поднимала руку на мужчину. До того возраста, пока он не мог там перехватить этот ремень или руку и сказать «остановись, не смей меня больше трогать». Вот это очень серьезные вещи, и надо о них думать. Я ответила?
Да. Стеша спрашивает, что это такое, а в коротком свидании вот многие пишут, что потому что они мужчины, слабые, а Алена поделилась, что привела самого лучшего мужа, но его сейчас нет рядом. Может быть, тогда на другой раз эту сложную тему оставим, а сегодня поговорим о чем-то таком добром и хорошем.
Доброе и хорошее – это замечательно.
А вот Алена пишет комментарий. Наталья, вы вроде и правы, но всему есть предел. Женщина должна, конечно, стараться что-то делать, но бывает, что нужно просто уйти. Нельзя ложить свою жизнь к ногам тирана. Детям важнее живая мама, а не эта недосемья. Итак.
Хочу задать вопрос женщинам. Скажите мне, пожалуйста, если ваш муж начал поднимать руку до рождения ребенка, это было поводом для того, чтобы задуматься, рожать или не рожать? Как в народе говорится, ребенок мужчину не удержит, не остановит, что-то там есть. Наверное, это удел очень сильных людей, очень сильных женщин. Разбираться в этом, бороться. Вы же замуж выходили, вы же выходили за человека. Почему?
Не знаю. У меня муж был добрым и пушистым. Не, ну, конечно, наверное, много что было видно до замужества, но до рождения ребенка не было распускания рук. Не знаю, может... Я даже не знаю, он говорит, когда откровенно так разговаривали, потом уже после развода, он говорит, что никогда до этого ни на кого не поднимал. Почему так произошло? Не знаю. Может быть, это все алкоголь виноват?
Алкоголь вообще во многих вещах виноват.
Соломон желает вам, Наталья, доброго здоровья. Спрашивает, как вы там, Надежда, Аллочка, присоединились. Здравствуйте. Ой, какой интересный. Киностранец Видитенко. Он, наверное, любитель кино, тоже здоровается с нами.
Uh-huh. Спасибо, все в порядке, слава Богу. Со здоровьем я чувствую себя прекрасно, и такое ощущение, что у меня какое-то второе дыхание открылось. Вот. Спокойно жить мне не дает мой супруг, и у нас очень активный образ жизни, мы много учимся, работаем, отдыхаем. И, конечно, я ему благодарна за велосипедные прогулки, потому что они снимают стресс, они дают возможность доброжелательной обстановке пообщаться в такой хорошей. И физический сброс энергии, он, конечно, очень помогает. Настя, вернемся к тебе.
А вот еще Алексей пишет, видимо, потому что женщины разговаривают с мужчинами как мужики. Mm-hmm. А еще пишет, что он перед собой не видит женщину, видит соперника, и что алкоголь — это уже развитие проблемы, которая не может быть решена.
Mm-hmm. Алкоголь развязывает язык, руки и все остальное. Дело в том, что когда человек выпивает, он, естественно, вот все, что у него там внутри плохое и хорошее находится, оно так вот поднимается, особенно плохое, и выходит наружу. Ему нужно выход какой-то найти. Алексей, я скажу вам так. Все, кто соперницы, это не ваши. Вот как только вы встретите женщину, которая будет смотреть на вас такими глазами, которая будет любить в вас Бога. Вот я все, когда с Богом разговариваю, я говорю, если ты его так любишь, значит, он этого заслуживает. Поэтому, Настя, скажи мне, пожалуйста,
да.
А вот эти истории с бывшими осужденными, у тебя после программы «Короткое свидание» мнение изменилось или все-таки после встречи с ними?
Может, я от рождения такая, меня тянет на всякие приключения. Тянет общаться с людьми, с которыми никто не хочет общаться. Вот так. Или я не люблю сплетни. Вот как только про кого-нибудь начинают говорить какие-нибудь сплетни, что он такой-сякой, я хочу сама лично узнать этого человека и убедиться, что этот человек не такой. Сразу опровергнуть.
А что ты можешь рассказать об этих двух людях, о дедушке и о твоем соседе? Что ты о них знаешь?
Ну,
Долго отбывал наказание сосед? Много лет он провел в местах лишения свободы?
7 или 8 у него статья убийства. Страшная, страшная статья. И то, что у меня 3 маленьких детей, там мама, сестра, то, что мы здесь все женщины, для кого-то это скажут, вот, как название передачи, кого ты в дом привела, да? А, вот вообще не страшно, потому что я узнала ближе этого человека. И, ну, он рассказал историю, как у нас говорят, что у нас в тюрьме никто, все сидят ни за что, и что история Анатолия, что история Анатолия — это сосед, а Владимир — это вот дедушка, который помогает, что одного, что другого история, так что подставили людей. Я общаюсь с ними, даже если это правда, то, что они сделали. Я же там не была, я не знаю, и я не хочу, ну как, я не задаю вопрос, а правда это или нет, потому что я смотрю на человека, какой он сейчас. Вот сейчас можно этому человеку доверять или нет? Сейчас он адекватный или нет? Я общаюсь с этим человеком, я вижу, как он себя ведет, и...
А все ли в порядке у Анатолия с работой, с жизнью? Как у него вот с семьей получилось? Это уже после освобождения они с женщиной познакомились? Или она его ждала, его жена?
После освобождения они познакомились, и с работой у него было плохо. Я как-то писала в комментариях его историю, что он смог создать бизнес из ничего. Как общался с дворниками, вот кто собирает мусор там разный, uh-huh. они стекло ему собирали, там жестянки, там что-то на металлолом, вот он это организовал, бумагу, макулатуру, он организовывал это, находил, что куда сдать, отвозил, то есть смог, сориентировался сначала такой заработок, а потом уже нашел официальный заработок и сейчас работает на базе отдыха, по-моему, таким работником, я точно не знаю, как это назвать, ну там тоже покосить траву, там такое.
Uh-huh. А сколько ему лет?
А я не знаю. А, нет, знаю, на год старше меня, мне 33, ему 34 получается. Да, мы на его день рождения были недавно, он приглашал на эту базу отдыха. Я вообще на базу отдыха, как бы у меня нет возможности попасть, а через него получилось вот так.
Вернувшись к твоей истории, у тебя 3 детей. Сколько им лет? Как зовут?
3 года, 5 лет и 6 лет. Аня, Алена и Алина. Наоборот, Алина, Алена, Аня.
3 принцессы.
Да,
3 принцессы. Скажи мне, пожалуйста, человек из благополучной семьи и человек, который прошел испытания в жизни. Вот чувствуется разница между ними? У этого не было отрицательного опыта, я так понимаю. А вот у твоего соседа он был многолетним. Как ты думаешь, нужны ли были ему эти испытания? Вот какая между ними разница?
Вы имеете в виду между моим супругом и друзьями, осужденными?
Анатолий, да. У нас что-то такое на экране появилось.
Ой. Так, я прошу прощения, я сейчас нахожусь в хуторе, и у нас тут мухи залетели.
Муха большая-большая получилась. Итак, давай поговорим. Человек прошел испытание, человек, который жил в таких парниковых, тепличных условиях? Вот какая разница?
Ну, я скажу так, человек, который жил в хороших условиях, у которого обо всем заботилась о нем мама, старшая сестра, это человек, который чувствует почву под ногами и есть беззаботность. То есть, ну, наверное, меньше ответственности, что ли,
лишь за другие.
Так как, знаете, проблема решаться в любом случае. Ну, если он их не сможет решить, ему кто-нибудь поможет. А осужденный человек, у него нет вот уверенности, что кто-то, вот недоверие, как котенок, вот которого ты подобрал с улицы, и он смотрит на тебя такими глазами и не знает, ты его сейчас пнешь, бросишь или погладишь. И ну, я не могу сказать, что он тоже такой, нет, но где-то внутри, наверное, там глубоко это есть во многих людях, у которых нет вот как бы почвы под ногами, о которых не заботились родители, там, у которых не было. Жанна написала комментарий, я прочитаю, ладно?
Конечно.
Какой главной опасностью может столкнуться женщина, связавшая свою жизнь с мужчиной, побывавшим в местах лишения свободы? Не все ведь меняет образ жизни, как ваш муж, Наталья? Вам вопрос.
Ну, не только мой муж, друзья Анастасии, это люди, которые, с которыми ей очень спокойно. Какая может быть опасность? Не надо строить иллюзий. Это люди, которые очень сильно изранены, которые побывали в экстремальных условиях и которым нужна помощь и поддержка. Конечно, они уже, ну, это я со своей точки зрения говорю, мой муж может и поспорить, но это как-нибудь в следующей передаче он расскажет, какая опасность ждет женщин, если она выходит за мужчину, бывшего осужденного. Я скажу так, там есть несколько критериев, которые очень актуальны, наверное, для большой группы бывших. Первое, уже никому не хочется доверять, весь мир против меня, но это так действительно, и с работой очень тяжело, и даже вот медицинские комиссии, когда они проходят, или, например, вот у меня муж сдавал на водительские права, психиатр, один из психиатров там устроил такой скандал, что вам нельзя за руль, вы бывший осужденный, я вам ничего не подпишу. Но это не объективная точка зрения, это не профессиональный подход. И, конечно, нужно помогать, нужно успокаивать. По поводу... Посмотрите фильм «Колено красное» по поводу взаимоотношений с женщинами. Там очень много таких показательных сюжетов, даже без слов. Диалоги, например, с главного героя, с главной героиней. И как он выходит на прогулку в поисках острых ощущений или чего-то такого, для того, чтобы понять, какие они женщины, и ну, какие-то простые свои вопросы решить. Я хочу сказать, что опасности нас ждут на каждом шагу. Лифт может застрять, кирпич на голову упасть. Бывший осужденный мужчина – это сгусток энергии. И она такая не только... Она не отрицательная. Это отрицательный опыт. Поэтому им бывает нелегко.
Алена спрашивает, как родивши 3 детей, я осталась такой худенькой. Алена – это... На самом деле у меня тут пузико, от которого я все мечтаю избавиться. Когда только приехала в деревню, вот я 3-4 года сижу за компьютером, за работой, и меня все спрашивают: «Настя, ты что, беременна?» Мне было стыдно всегда худенькая, а тут вдруг мне задают такие вопросы. Еще 2 года в разводе, а верующие — это еще и 2 года без секса, верующие в разводе. Вот. Поэтому мне было стыдно, что мне такой вопрос задали. Я нашла у мамы обруч и давай его крутить.
Ну вот, пожалуйста, рецепт счастья. Быть красивой не обязательно быть суперсчастливой, да?
Еще раз вопрос, не поняла.
Быть красивой женщиной не всегда очень счастливы.
А, то, что я была раньше красивая, худенькая. А...
Угу.
Ну, я бы не назвала себя худенькой и красивой. Сейчас вот думаю, что
Настя, у нас
полненьких экран... женщин красота. У них есть какая-то вот такая женственность, такая вот миловидность. А худые стручки, вот я почему так осмеливаюсь сказать, потому что я сама была худым стручком, вот, а у меня еще и нос горбинкой, так это вообще греческий худой стручок.
Поправь, пожалуйста, экран, у нас там какая-то черная полоса, я не знаю, это мух или кто-то другой. У нас не очень много времени осталось. Расскажи про дедушку, расскажи про его судьбу, бывшего осужденного, который в деревне тебе помогает рыбой, яйцами и так далее.
Дедушка. Но он мне рассказал свою историю, что его... Он жил в... А, вообще, он... Мне бы хотелось его пригласить к вам на эфир, и он даже почти согласился, я с ним сегодня созванилась, но как-нибудь надо вот его еще договорить. Он раньше был наездником, или как это называется, на скачках, в общем, он участвовал. И потом тренером там был, и такой из обеспеченных. Приезжал сюда в хутор, здесь сам из хутора, из этого, помогал там одной семье, и сейчас эти дети из неблагополучной семьи, они сейчас живут благополучно, и наоборот, они теперь ему помогают. То есть этот человек, вот хоть он и бывший осужденный, хоть вот он просидел там несколько лет, но... Его здесь в хуторе любят, уважают, потому что, ну, его знают. Посадили за то, что во дворе кто-то пьяный из соседей умер. И на него, как он говорит, повесили. Я не знаю. Вот я же говорю, я в сплетни не вникаю, правда это или нет. Вот, и то ли он сам там, как в сплетнях говорят, собутыльники там друг друга, то ли действительно он этого не делал, и, ну, пьяный человек, если человек много пьет, то он мог и сам умереть. Вот не вникаю в это вообще, мне вот это вот даже не интересно, мне это мерзко и противно вот в это вникать. Но какой он именно добрый по отношению к детям, у подруги, я познакомилась у подруги, вот как раз ее муж, это тот ребенок, которому он помогал, когда приезжал, вот богатый, он приезжал, там заработает где-то денег, приедет, там купит продуктов, еще принесет там их семью, и этот мальчишка вырос сейчас, а я с его с женой дружу, и он приходит, этот дедушка, и он именно как дедушка себя, как родной ведет. И мне захотелось, чтобы у моих детей тоже был такой дедушка. Я его пригласила там что-то помочь, что-то сделать. Он вообще сам пошел, там увидел, у козы нет, у меня коза есть. Он увидел, что у моей козы нет еды, она съела там, где я ее привязала, пошел, напилил. Там у вас вот здесь ветка вишни мешает, на дорожку свисает. Вам ее надо убрать. Он спилил, пошел, отнес козе. То есть я его даже об этом не просила. Мы договорились совсем о другой работе. Он просто это увидел и сделал. И мне это в нем понравилось. А как современная молодежь, что ли? Ну, не то, что современная молодежь, а многие... немногие, как некоторые люди, которые мне встречались, вот так скажу, они даже не увидят этой нужды. Они не увидят, что коза голодная, они не увидят, что, что я яйца покупаю, и что детям надо что-то кушать. То есть вот он это видит, и для меня это дорогого стоит.
Так. Я хочу тебе рассказать одну историю, вот сейчас прям вспомнилось. Дело в том, что у меня есть один знакомый, он 38 лет отбывал наказание в местах лишения свободы, зовут его Сергей Крестьянинов. Он живет в Ростовской области. Как он у вас там оказался, отбывая наказание в Башкирии? Очень просто. Он писал стихи, и однажды в газете разместили его стихотворение и его историю. Ему написала женщина из Ростовской области и стала ему писать постоянно и приглашать его к себе жить. Я помню, как он мне говорил: «Наташа, я никогда в жизни не жил вот так вот в семье, как ты думаешь, стоит мне ехать?» Я говорю: «Ну, если тебе сердце подсказывает идти некуда, ты съезди, но имей в виду на всякий случай, что вот номер телефона, по которому ты можешь позвонить и для того, чтобы устроиться». Он уехал. Встретила она его очень хорошо. Через некоторое время она стала употреблять спиртное. Но, видимо, она и раньше употребляла. И стала его гонять. А Сережка, он такой щупленький, худенький. И самое главное, ну, он уже пожилой человек. Ему покой нужен был. А она оказалась женщиной беспокойной. И вот однажды, для того, чтобы от него избавиться, она пригрозила, что она напишет заявление в милицию о том, что он у нее что-то украл. Сергей сбежал, пока не поздно. Он не хотел уже садиться никогда. Он хотел старость дожить на свободе. И, устроившись охранником в сельский магазин, он там же и жил, в подсобке. Вот, слава богу, в Ростовской области живут очень хорошие люди, и они этого старичка, у которого 38 лет за плечами, они его приняли. В этот магазин часто похаживала семья, молодая семья с ребятишками, по-моему, двое пацанов у них было. И они Сережу увидели, присмотрели, стали задавать вопросы сотрудникам магазина, стали выяснять, что он здесь делает, почему он оказался в таких условиях. И в один прекрасный момент они пригласили его к себе жить. И Сережа, вот когда мы с ним последний раз разговаривали, он у них живет и воспитывает их мальчишек, помогает растить мальчишек. В то время мальчики были совсем маленькие, и сейчас это уже подростки. Вот каким образом может вообще перевернуться вся жизнь. То есть тебя приглашает человек, который пишет о любви несколько лет и выгоняет из дома, и к себе на постой, и на жизнь, и делают с членом семьи совершенно посторонние люди. Так что всякое бывает. В Ростовской области живет. Где точно не знаю, но где-то у вас. Если встретишь, передай ему привет.
У нас тут воздух, наверное, такой добрый. Добрый и трудолюбивый. Труд облагораживает же человека, поэтому осужденным у нас здесь будет не холодно. Кстати, недавно видела на лавочке, кто-то спал так у нас тут в парке. С ночи еще, видимо. Так что... Ну, еще, знаете, заброшенных домов много. И кто-то уезжает в город, продать подешевле не хотят, а потом... Так как никто не купил, уже что-то растащили, что-то развалили. И вот в таком, кстати, домике живет Владимир. И Анатолий тоже такой домик себе уже купил, по-моему, или собирается купить. Но уже вот Владимиру там разрешили родственники жить в том заброшенном. А Анатолий уже именно... У него, я же говорю, у него вот эта бизнес-жилка есть. Он уже там его собирается выкупить. Посчитал, что, как, документы... То есть жилье можно найти, если вот есть желание, работу также можно найти. Вот кому некуда совсем идти, у нас в Ростовской области тут много таких хуторов, деревень, где можно найти себе уголок.
Ты знаешь, что мне в голову пришло? Вот на вопрос нашей подписчицы, которая писала о мужчинах.
Кстати, у нас комментарий есть.
Давай. Да. И я потом отвечу.
Да, Жанна пишет, что нужна готовность жертвовать многим и идти на уступки для мужчин. И также она вам пишет, что вы для нее пример, у вас сильный характер и большое, просто огромное сердце, исполненное любовью и состраданием к людям. Присоединяюсь, Наталья.
Когда мне мой муж говорит, ты хорошая, я говорю, еще не очень. Но очень к этому стремлюсь, потому что...
Бог нас не знает, делает хорошими, да?
Ну, не только возраст. Я, например, помнишь, рассказывала историю в эфире Татьяну Вуколову, которая помогала 70 осужденным, будучи 30-летней девушкой, сама умирала от рака, а каждому из них писала ободряющее письмо. Вот это для меня вообще пример невероятный, который я частенько вспоминаю и думаю о ней. Насколько она была жертвенной, я ей так благодарна за моего мужа, которого она 8 месяцев поддерживала в местах лишения свободы. И никакой пошлости, никакой вот этой мирской предвзятости какой-то. Я очень ей признательна. Анастасия, подходит время к концу. Прочитаешь еще стихотворение? И если есть вопросы, что будем с ними делать?
Пока нет вопросов.
Тогда почитай.
Почитаю. Так, сейчас я его открою. Вот когда волнуюсь, сбиваюсь. Это стихотворение. Ну, вообще хочется, пока оно у меня будет открываться, пока я его ищу. Когда вышла замуж, и вот так сразу... Трое детей, и для меня у меня был шок, как, что делать вообще, где брать силы, не было сил. И я молилась у Бога, Богу и просила силы.
У нас осталось 2 минутки.
Все, и стихотворение получилось у меня. Вот это, когда Бог ответил на мою молитву, помог, подсказал путь, как найти силу. Моя душа стенала от тоски, не находила в жизни я покой. Я попадала каждый раз в тиски, когда сама шла на пути земном. Лишь подойдя поближе ко Христу, доверивши Ему дела свои, покой нашла я сердцу своему. Господь, велики милости Твои, лишь от Него спасение мое, в Нем упование и крепость нахожу, твердыня и убежище мое. С ним никогда в пути не постыжусь. Однажды Бог сказал Давиду, и дважды слышал он сие, пусть знают все, у Бога сила, прославлен будь Господь везде. Слава Богу за то, что Бог есть в наших жизнях.
Слава Богу. Настенька, я приглашаю вас еще раз в эфир, потому что с вами легко, просто и интересно. И дедушку обязательно, это муж подсказывает. А в завершение... А я хочу сказать всем женщинам, которые планируют выходить замуж за осужденных или уже живут с ними, дорогие мои, милые женщины, помогите нашим мужчинам, каждому из них, как бы он сейчас себя ни вел, Богу все возможно. У Бога есть все рецепты на исцеление души и тела. Слава Богу за все. Спасибо, Настя.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.